Говорит Радио Свобода.
В Москве 7:00 утра. Доброе утро. Сегодня 28 февраля, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Конституционный суд России обратится сегодня к делу об убийстве 6 жителей Чечни. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии. Глава палестинской автономии заявил, что не намерен уходить в отставку. Конституционный суд России приступает к рассмотрению вопроса о законности проведения судебного процесса по так называемому делу Ульмана без участия присяжных из Чечни. Запрос в суд подали президент Чечни Алу Алханов и жительница республики Кока Тубурова. В январе 2002 года усиление Дайша Атойского района Чечни 4 военнослужащих застрелили 6 местных жителей. Северокавказский военный суд уже дважды выносил подсудимым оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела отложено до решения Конституционного суда. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии, 70-летний Магомед Чехкиев. В понедельник вечером неизвестные посадили его в машину, угрожая оружием, и увезли. Магомед Чехкиев возглавляет в парламенте комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова и прокурора республики. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. В документе подчеркивается, что Иран в течение 3 лет тормозит попытки экспертов разобраться в его ядерных исследованиях. 6 марта на заседании руководства МАГАТЭ будет решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит главы Росатома Сергея Кириенко в Иран. Вернувшись в понедельник из Тегерана, Кириенко подтвердил договоренность о продолжении переговоров.
Должна быть проделана еще большая работа, и мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная, но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно.
Сказал Сергей Кириенко. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае в 3 хозяйствах обнаружен опасный для человека вирус H5N1, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Россельхоза, появление вируса у погибших птиц зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. Президент России Владимир Путин на заседании правительства в понедельник поручил создать специальный штаб по борьбе с птичьим гриппом.
Сейчас у нас уже конец февраля, времени осталось немного, да и в целом ситуация не такая уж простая ожидается. Поэтому полагаю целесообразным создать специальную структуру, штаб правительства по решению этих вопросов.
Сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Выступая в йеменской столице Санэ, Аббас подчеркнул, что такие предположения беспочвены. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. В воскресенье в интервью британскому телеканалу Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если новое правительство, сформированное Хамасом, заблокирует мирные переговоры с Израилем. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт высказался за то, чтобы Аббас оставался на своем посту. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис, говорит член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальнер.
Я уже объявила, что мы выделяем весьма значительную помощь палестинцам на их основные нужды и на поддержку нынешнего правительства, пока к власти не пришло новое, так сказать, на переходный период. В общей сложности мы выделяем на эти цели 120 миллионов евро.
Сказала член Еврокомиссии Бенито Ферреро-Вальнер. В Ираке возобновляется суд над бывшим диктатором Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых также 7 его соратников. Все они обвиняются в убийстве 148 человек в деревне Дуджайль в 1982 году. В понедельник адвокат Саддама сказал, что его подзащитный завершил голодовку. По некоторым сообщениям, экс-диктатор прекратил принимать пищу 2 недели назад в знак протеста против судебной процедуры. Заключенные, поднявшие мятеж в кабульской тюрьме, согласились передать властям убитых и раненых. Об этом сообщил агентству «Франс Пресс» заместитель министра юстиции Афганистана Мохаммад Касим Хашимзай. Основной контингент заключенных в кабульской тюрьме особого режима – талибы и члены Аль-Каиды. Восставшие захватили и женский блок, но, по словам Хашимзая, согласились отпустить заключенных женщин и находящихся с ними детей. Тюрьма окружена войсками, переговоры с мятежниками продолжаются.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство США проведет повторную проверку сделки по покупке арабской компании 6 крупнейших американских портов. Сделка вызвала громкий скандал. С подробностями Владимир Морозов.
Представитель Белого дома Скотт МакЛеллан назвал решение о повторной проверке удачным компромиссом между сторонниками и противниками сделки. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил, что не ждет от проверочной комиссии большой объективности, потому что те же самые чиновники Министерства финансов проводили первую проверку, и их больше интересует экономика, а не национальная безопасность. Некоторые законодатели настаивают на принятии закона, по которому подобные сделки будет одобрять Конгресс. Президент Джордж Буш заявил, что наложит вето на такой закон. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию. Как сообщил агентству ИТАР-ТАСС, помощник президента Сергей Приходько, планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также подпишут межправительственное соглашение о реструктуризации долга бывшего СССР в Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. В Волгограде сегодня выходит первый номер «Волгоградской газеты», издания, заменившего «Городские вести», закрытые недавно властями за публикацию рисунка на религиозную тему. Как сообщил Интерфаксу вице-мэр Волгограда, новую газету выпускает прежний коллектив журналистам, а главным редактором осталась Татьяна Каминская. Напомню главные новости к этому часу. Конституционный суд России обратится сегодня к делу об убийстве 6 жителей Чечни. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
И о погоде. На европейской территории России приход весны задерживается. Причиной является поступающий через Скандинавию холодный арктический воздух, удерживающий среднесуточную температуру на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В Москве сегодня днем минус 6, минус 8, ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также минус 6, минус 8 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Радио «Балтийские волны» открыло вещание на Белоруссию. Фестиваль короткометражных фильмов в Кирове. Самый знаменитый карнавал Испании.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира «Радио Свобода». В Москве представители Союза театральных деятелей России обсудили проходящую театральную реформу и пришли к неутешительным выводам. С этим событием связан и вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям «Радио Свобода». Какой российский театр вы считаете лучшим?
И мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 8 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. На Белоруссию из Вильнюса начала вещание литовская радиостанция «Балтийские волны». Проект, который финансируется Евросоюзом, запущен в преддверии президентских выборов в Белоруссии и рассчитан как минимум на 2 года. В ежедневной часовой передаче «Окно в Европу» будут освещаться новости политической, экономической и культурной жизни Белоруссии и стран ЕС. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Программа «Окно в Европу» готовится в Варшаве на белорусском и русском языках. Это новости, репортажи из Беларуси и стран Европейского Союза. Ежедневно с 8 до 9 часов утра через передатчики в Вильнюсе она на средних волнах транслируется на Беларусь. Слушателей и студию соединяет интерактивная телефонная линия. Литовская радиостанция «Балтес Бангу Радиес», рассказывает ее директор Римантас Плейкис.
Радио «Балтийские волны», которое уже более 6 лет занимается ретрансляцией программ «Радио Свобода» на белорусском языке, сейчас имеет ежедневный 1 час передача Европейского радио для Белоруссии. Весь этот проект финансируется Еврокомиссией. Компания «Медиа Консалт» в Германии производит координацию. Участвует сателлитное телевидение RTVI, которое готовит еженедельную часовую телепрограмму о событиях в Белоруссии. Вот и Балтийские волны, наша радиостанция, которая транслирует передачи непосредственно на Беларусь на средних волнах. Я надеюсь, что это будет серьезный, достоверный источник правдивой информации для слушателей в Беларуси.
Меньше месяца осталось до президентских выборов в Беларуси. На них к третьему сроку полномочий будет стремиться и Александр Лукашенко. С момента его прихода к власти в 1994 году осуществляется давление на средства массовой информации и оппозицию. Многие журналисты и активисты вынуждены эмигрировать. Несколько представителей оппозиции пропали без вести. Однако руководитель оппозиционной гражданской партии Анатолий Лебедько не теряет надежды.
Фальсификации гарантированы, но это не означает, что у нас нет шанса. 60% людей заявляют, что они за перемены. 16% заявляют о готовности выходить на улицу и защищать свой выбор. Будущего у режима Лукашенко просто нет. Он может написать любые цифры, но насколько это долговременно? Многие просто не знают ведь альтернативы. Нет возможности, нет выхода в масс-медиа. Донести до людей информацию – проблема номер один. Если мы это сделаем профессионально, то у нас есть шанс привлечь колеблющихся.
Единым кандидатом от оппозиции на нынешних выборах является Александр Милинкевич.
Из Вильнюса передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
7:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе Что утро. Вынесли газеты сегодня на первые полосы? Познакомлю вас с этим. Вчера вечером в Назране вооруженные люди похитили депутата республиканского парламента Магомеда Чахкиева, который является тестем президента Ингушетии Зязикова, и прокурора республики Калиматова. Это новость на первой полосе «Коммерсанта». Скорее всего, по мнению ингушских оперативников, события будут развиваться по следующей схеме. Уже в ближайшее время похитители заявят о своих требованиях, которые, скорее всего, будут политическими и обязательно невыполнимыми. Например, они потребуют отставки президента Зязикова или амнистии для арестованных боевиков. Затем, в течение нескольких дней, преступники будут наслаждаться сложной ситуацией, в которую им удалось поставить власти республики и поднятой вокруг этого события шумихой. Возможно, Шамиль Басаев и подконтрольный ему ингушский джемаат сделают несколько громких заявлений через интернет, а потом господина Чахкиева могут отпустить, не причинив ему вреда, считает «Коммерсант». Во всяком случае, получить кровников среди именитых родственников похищенного решатся немногие. Подтверждают эту версию и в правительстве Ингушетии. Там говорят, что похищение совершено с целью дестабилизировать обстановку в республике, показав слабость ее властей. Это была первая полоса «Коммерсанта». Сегодня в Москву прибывает координатор Министерства торговли США по контролю над соблюдением прав интеллектуальной собственности Крис Израиль. Эта тема поднимается в новых известиях. Поводом для приезда чиновника стало недавнее присуждение России позорного первого места в мире по уровню интеллектуального пиратства. В ходе визита планируется оценить объемы пиратства в нашей стране. Отечественные эксперты восприняли этот визит позитивно. По их мнению, это означает, что на России еще не поставлен крест и что дорога в ВТО для нас пока не закрыта. Однако пока о программе визита Криса Израиля мало что известно. Есть лишь информация, что 1 марта он планирует посетить Госдуму. Депутаты, правда, об этом пока не знают, пишут новые известия, и, похоже, к общению не готовы. Впрочем, даже тщательно подготовившись, порадовать американца они не смогут, уверены в издании. Время новостей пишет о том, что Верховный суд заслушал доказательства приближения апокалипсиса. Представители Челябинского православно-патриотического движения «За право жить без кодов и чипов» заявили от лица всех православных граждан страны о неприемлемости российского паспорта образца 1997 года как оскорбляющего религиозные чувства. Итак, в бланке паспорта они нашли число Антихриста – 3 шестерки, якобы искусно замаскированное под орнаменты и виньетки. Кроме того, возмущение православных вызывает графа «личный код». Это, по их мнению, не что иное, как инвентарный номер человека, нарушающий его право на свободу, на имя и достоинство личности. Правда, от Верховного суда верующие потребовали отменить лишь положение инструкции МВД, по которому временная справка в случае утраты паспорта выдается сроком на 2 месяца. Истцы считают, как пишет издание, что она должна быть бессрочной, и этот раунд борьбы они проиграли. Но в скором времени Верховный суд будет рассматривать уже иск к правительству о недействительности самого бланка паспорта. Читайте сегодняшнее «Время новостей». Еще одна тема. Верстать главный финансовый план страны нужно без учета поступлений от нефти. Таково мнение кандидата экономических наук профессора Алексея Кудрина, который приводит издание «Ведомости». Если бы бюджет 2006-го верстался по этим правилам, пришлось бы отказаться не только от национальных проектов и инвестиционного фонда, но и от трети запланированных расходов. План министра финансов Кудрина решил бы проблему лишних денег в экономике, но политически неприемлем. В этом убеждены эксперты «Ведомостей».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Конституционный суд России должен решить, могло ли так называемое дело Ульмана рассматриваться без присяжных из Чечни. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев, зять главы региона Мурата Зязикова и прокурора республики. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Парламент Сербии единодушно проголосовал против предоставления независимости краю Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время политики. Михаил Касьянов бросил вызов Кремлю. В Орле пытаются создать оппозицию режиму Егора Строева. Калининград предвыборный, новый губернатор Георгий Боос и его критики. Об этом в передаче «Время политики». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на архитектурный проект нового футбольного стадиона на Крестовском острове. На территории уже существующего стадиона имени Кирова планируется построить многофункциональный футбольный центр для проведения российских и международных матчей. Новый стадион, как предполагается, будет использоваться в течение всего календарного года, и потому он должен отвечать требованиям Международной федерации футбола и УЕФА. Предполагается, что на новой арене будет также тренироваться футбольный клуб «Зенит». 26 февраля, напомню, российское правительство исключило стадион имени Кирова из списка объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Самый знаменитый игрок сборной Чехии Яромир Ягр объявил о том, что Олимпиада в Турине для него стала последним соревнованием на уровне национальных команд. 34-летний хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс дебютировал в сборной Чехословакии. Это было еще в 1989 году, а пик карьеры Ягра в национальной команде пришел на 1998 год. Тогда чешская сборная выиграла Олимпиаду в Нагано, победив в финале команду России 1-0. После победы в первом круге теннисного турнира в Дубае над британцем Грегом Русецки знаменитый американский теннисист Андре Агасси заявил, что целиком пропустит сезон на грунте, в том числе и Ролан Гаррос, открытый чемпионат Франции. А вот Уимблдон в этом году я пропускать не хочу, сказал 35-летний теннисист. На турнире в Дубае, где выступает Агасси, российский теннисист Игорь Андреев в первом круге победил итальянца Андреа Сассеппи 7-6-1-6-6-4. В парном разряде Андреев из борьбы выбыл. Вместе со своим соотечественником Николаем Давыденко он проиграл Мартину Дамму из Чехии и индийцу Леандеру Пайсу 6-7-3-6. Напомню, что сегодня в одиночном разряде на турнире в Дубае россиянин Николай Давыденко будет экзаменовать вернувшегося после длительного лечения своего соотечественника, известнейшего в мире теннисиста Марата Сафина. Продолжается чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня довольно много матчей в программе. Вот некоторые результаты. Детройт в гостях победил Кливленд 84-72. Атланта дома нанесла поражение Нью-Джерси 104-102. В овертайме пришла победа к Атланте. Майами выиграл у Торонто 101-94. Мемфис у Вашингтона 108-98. Сан-Антонио у Нью-Йорка 121-93. Хьюстон проиграл Фениксу 94-111. А Даллас нанес поражение Филадельфии 92-104. Остальные матчи еще продолжаются. Чуть попозже мы сообщим вам их результаты. Еще о теннисе. Швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет киприот Маркос Багдатис. В пятерку лучших входит также Томи Хаас из Германии, хорват Иван Любичич и российский теннисист Николай Давыденко. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Кирове продолжает свою работу межрегиональный фестиваль короткометражных фильмов. На сеансе побывала наш корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Заходим в зал. Здесь проходит фестиваль.
К северу от Москвы столица нашей,
но не на севере,
а ближе к Уралу.
Ну и не на Урале. Стоит на берегу реки город, известный больше старым своим названием.
«Встречи на Вятке» – так называется фестиваль короткометражных игровых фильмов, что проходит в Кирове в эти дни. О том, как возник этот фестиваль, рассказывает продюсер и режиссер Олег Бурдиков.
Я и мой коллега Владимир Овчинников, мы очень часто ездили по различным фестивалям и по России, и за рубежом. И, в общем-то, в последнее время, будучи на фестивалях в России, я стал замечать, что вот игровое и короткометражное кино начинает погибать.
Чтобы короткометражное кино не погибло, Олег Бурдиков решил создать в Кирове свой оригинальный фестиваль. Словно настоящий рай для кинематографистов.
Очень хорошие условия на фестивале, то есть оплачиваем питание, проживание, культурную программу для участников, для того, чтобы они стремились попасть на наш фестиваль. И в то же время на наш фестиваль есть серьезные ограничения, то есть все фильмы мы не берем, берем только действительно лучшие работы. И те авторы, которые попадают, они действительно попадают, ну, в рай, что называется.
В рай в этом году попали около сотни кинематографистов из 20 регионов России. Среди них режиссер и руководитель детской студии из Ижевска Надежда Кочурова.
В этот раз мы привезли фильм «Какого цвета война?». Это фильм про маленького мальчика, который рассматривает мир в цветные стеклышки. И кроме картинок жизни, он, к сожалению, видит еще картинки очень тяжелые, картинки военные. И он говорит о том, что война – это плохо. В принципе, он рассуждает как взрослый человек.
Как взрослый человек, а точнее взрослый режиссер, рассуждает 10-летний Женя Ромашов. Замысел своего фильма он увидел во сне.
Мне как-то приснилось. Я рассказал то, что мне приснилось. Ну, я решил сделать фильм, посмотреть, может, что-нибудь стоящее получится.
Что ты хотел сказать зрителю своим фильмом?
Что война – это плохо. Лучше жить в мире, а про войны забыть.
Сегодня в 3:00 жюри фестиваля определит лучших в 4 номинациях. Это профессионалы и любители, детские студии и ретро-фильмы. О том, какие призы ждут победителей, рассказывает продюсер Олег Бурдиков.
Значит, победители у нас получают специальные призы. Это символика фестиваля, то есть ладонь, с обмотанная, как говорится, кусочком кинопленки. И, значит, соответственно, кинопленка у нас есть золотая, бронзовая и серебряная.
Но еще, конечно, победителей ждут громко хлопающие в ладони зрители, для которых вход на все конкурсные показы фестиваля совершенно свободный. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
7:22 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Михаил Касьянов в понедельник объявил о создании широкой демократической коалиции. О ее перспективах шла речь в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Иван Стариков, бывший секретарь политсовета СПС, а ныне один из соучредителей движения Михаила Касьянова. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Многие вот спрашивают уже радиослушатели заранее, как же будет называться новое движение, потому что разные были слухи еще с прошлой осени.
Ну, много разных было предложений. Одно из таких моих ранних полушутливых было «мужики». Тут же сразу говорить, а как же там Ирина Хакамада? Но в русском языке понятие «мужик» определяет не в первую очередь не пол, а некое состояние души. Поэтому все, кто не к нами, тут не мужик. В условиях того, как развиваются события в современной России. Но если серьезно, решение пока по названию не принято. Скорее всего, это будет общественно-политическое движение Михаила Касьянова.
Вы уже столкнулись в конце прошлого года с тем, что не дали провести в колонном зале Дома Союзов съезд Демократической партии России. Может быть, и теперь Кремль какие-то предпринят контрмеры, чтобы не дать создать вот это вот движение?
Безусловно, меры будут предприниматься, но вся проблема в том, что мы поняли, что действовать в рамках той логики, которую сегодня предлагает власть, и оппозиционные силы с такой маниакальной настойчивостью наступают раз за разом на одни и те же грабли, наверное, не очень умно, неразумно. Нужно выйти из этой колеи, из этой широкой и глубокой колеи, и предложить некую конфигурацию, суть которой – создание всероссийского движения. А вот здесь уже возможности у власти каким-то образом запретить или заблокировать создание такого движения гораздо менее ограничены, потому что общеполитическое движение – это не столь забюрократизированная структура, как политические партии, соответствующее законодательство.
Борис Немцов, глава Согласительной комиссии Союза правых сил, приветствует новое движение.
Ну, я думаю, что это позитив, что Михаил Михайлович возвращается в большую политику, тот создает движение, что с ним вместе и Ирина Хакамада, и Иван Стариков, и Николай Травкин. Я хочу только сказать, что вот так в одиночку ни Касьянов, ни Союз правых сил, ни Яблоко, ни Рыжков, ни кто бы то ни было в отдельности победить не смогут, потому что, конечно же, власть всеми силами будет тушить оппозицию, будь то левая оппозиция или демократическая оппозиция. Единственный шанс все-таки это вернуть Россию на демократический европейский путь развития – это объединение. Я общаюсь с Михаилом Михайловичем, могу вам твердо сказать, что он тоже это хорошо понимает и понимает важность и необходимость объединения. Поэтому, поскольку понимание у нас общее, что нужно объединяться, то я в его действиях ничего такого разрушительного и дезинтегрирующего не вижу.
Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко считает, что «Яблоко» должно занять выжидательную позицию.
Ну, пока непонятно, с какими целями и в каком формате создаются эти общественные объединения. «Яблоко» существует уже скоро 15 лет. Мы участвуем во всех выборах. И в этом смысле вопрос о союзниках всегда существует. Но это чаще всего решается перед выборами. Часть демократов, так называемых, нас поддержала во время московских выборов. Часть выступала против и откровенно желала нам поражения. Поэтому это довольно сложный процесс, и посмотрим, жизнь покажет.
Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России, считает, что многие демократические движения не назовешь новыми.
Сегодня новыми можно назвать только Касьянова. Остальные все имели свои партии, либо движения, либо общественные объединения. Я имею в виду и Инну Хакамаду, и Гарри Каспарова. Я имею в виду также Явлинского с Яблоком и, соответственно, Белых с СПС и Республиканскую партию, которую сейчас вот Владимир Рыжков возглавляет. Поэтому сейчас просто задача найти общий язык и к выборам объединить усилия, создав сильную оппозицию. Если этого не получится, тогда действительно вот эта дробность может сыграть очень плохую роль, поскольку мы знаем, что каждый лидер считает себя самым главным, самым умным, видит себя президентом будущей России, а место всего лишь одно президентское. Вот как мы сумеем ли в этот раз договориться, это, конечно, еще большой вопрос.
Владимир Лендерман, заместитель председателя национал-большевистской партии, проявляет интерес к происходящему на правом фланге.
Мы, национал-большевики, присутствовали 25 числа в качестве гостей на конференции Объединенного гражданского фронта. Насколько мы поняли, сама затея, сама идея Объединенного гражданского фронта – это вовсе не попытка объединить правую оппозицию. Это попытка, без различия правого и левого, попытаться сплотить всех, кто сегодня выступает против путинского режима. Пока это не сила, но пока единственное здоровое начинание – это, безусловно, Каспаровское. То есть это Объединенный гражданский фронт, поскольку он грамотно подходит и стремится объединить людей разных идеологий. Мы готовы поддержать единого кандидата на президентских выборах, если он будет выступать от всей оппозиции, то есть и от левой, и от правой, то есть общий кандидат. Всякие попытки выдвинуть одного демократического кандидата или одного левого кандидата, они заведомо обречены на провал, и в таких провальных историях мы участвовать не будем.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, скептически оценивает шансы правых оппозиционеров.
При нынешнем нулевом потенциале Гарри Каспарова и Касьянова создание партии – это просто обречь себя на позорище. Каспарова, я думаю, что даже уже люди, даже шахматисты забыли, кто это. А Касьянова, я даже думаю, что бухгалтера или сотрудники прежде его правительства сейчас с трудом вспомнят. Поэтому идея что-либо делать в политической сфере при нынешнем сверхзавышенном спросе и требованиях к партиям, это просто самоубийство. Единственное, как, мне кажется, должна была бы действовать оппозиция, это просто пытаться что-то сделать на социальном уровне. Но тут как раз они и совершенно беспомощны. Мне кажется, что это агония этих людей, если угодно, даже немножко жалко. И Каспарова, и Касьянова.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению заявления Михаила Касьянова о создании широкой демократической коалиции. Гостем ведущего был Иван Стариков, бывший секретарь политсовета СПС, а ныне один из соучредителей движения Михаила Касьянова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 февраля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Самый знаменитый карнавал Испании. Театральная реформа в России на грани провала.
Именно такой вывод сделали ведущие театральные критики и театральные деятели Москвы, которые совещались вчера по поводу хода театральной реформы. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос, какой российский театр вы считаете лучшим? Я напомню, что мы принимаем сообщения на пейджер «Радио Свобода», вот некоторые из них. Лучший театр России – театр имени Гоголя и самый талантливый режиссер Иванов. Но в отличие от МХАТа, этот бывший народный театр расположен на отшибе. Кроме театралов, театров мало посещаемы, пишет нам геолог из Армении Степанян Михаил Александрович. Лучший театр – это сама жизнь, считает Константин, потому что в жизни больше театрального, чем в театре жизненного. Еще одно сообщение. Непревзойденный остался Кедровский, МХАТ с Орловым, Яншиным, Поповым, Ленниковым, Кореневым. Из событий последнего времени – ВАСА в МХАТе имени Горького, считает господин Лазаревский.
Сегодня в 19 часов по московскому времени, после новостей, в программе «Время гостей» выборы без родины. Приглашен политолог, член научного совета Центра Карнеги Николай Петров. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня обратится к так называемому делу Ульмана. Он должен решить, могло ли оно рассматриваться без присяжных из Чечни. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии, 70-летний Магомед Чехкиев, зять главы региона Мурата Зязикова и прокурора республики. МАГАТЭ не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы агентства Мохаммеда Эль-Барадея. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном о его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. В Ираке возобновляется суд над бывшим диктатором Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых также 7 его соратников. Все они обвиняются в убийстве 148 человек в деревне Дуджаль в 1982 году. На севере Испании, в стране басков, произошел взрыв. Ранен полицейский. Никто не взял на себя ответственности за случившееся. Парламент Сербии единодушно проголосовал против предоставления независимости краю Косово. Юридически край входит в состав Сербии, но с 1999 года находится под управлением ООН. Президент России Владимир Путин начинает визит в Венгрию и Чехию. В Волгограде сегодня выходит первый номер «Волгоградской газеты», издания, заменившего «Городские вести», закрытые властями за публикацию рисунка на религиозную тему. В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Насир Закиров, арестованный в августе прошлого года. Британская полиция подтвердила, что ограбление депозитарного отделения банка на юге Англии было самым крупным в истории страны. Похищены более 92 миллионов долларов. Власти объявили награду в 3 миллиона долларов за информацию, которая поможет вернуть украденные деньги.
А по прогнозам метеорологов, на европейской территории России приход весны задержится. Причиной является поступающий через Скандинавию холодный арктический воздух, удерживающий среднесуточную температуру на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В Москве сегодня днем минус 6, минус 8, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Нынешней весной в Москве пройдет второй всероссийский театральный форум под названием «Театр. Время перемен». При этом перемены, произошедшие недавно в финансовой сфере, в оргкомитете форума называют катастрофическими, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как заявил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, творческая жизнь организации культуры практически парализована под жестким прессом финансовых служб. При этом и Калягин, и другие участники оргкомитета осознают, реформа необходима, говорит один из самых блестящих театроведов страны Анатолий Смелянский.
Мы осуществили в 20 веке огромную систему государственных театров. Мы развиваем экстенсивно это сельское хозяйство. Одно время это развивалось за счет того, что в либеральные относительно годы второй половины 80-х годов хочешь быть театром, ну давай, поможем. Сейчас, конечно, получить государственный статус, государственные деньги практически невозможно или очень и очень трудно. Но, тем не менее, эта система сложилась, и мы не знаем, куда ее двигать дальше.
Большие надежды возлагались на закон об автономных учреждениях, но он мало того, что до сих пор не принят. В документ вносятся бесконечные изменения, о которых театральные деятели узнают в последнюю очередь.
На последнем нашем заседании, которое было осенью у президента, мы тогда приняли какую-то последнюю уже форму. Там участвуют музейщики, там участвуют библиотекари. То есть, когда ты понимаешь, что ты не один, и рядом с тобой существует огромное количество учреждений культуры, которые так или иначе хотят понять, каково их будущее в системе капитализма, который неожиданно пришел в нашу страну. В том последнем варианте закона об автономном учреждении мы как-то все возликовали, потому что основные препоны, основные проблемы ушли, и нам казалось, что это вот-вот внесут в правительство, но вот не внесли.
Закон, который устроил бы многие театры, еще не принят. А вот жесткие требования нового бюджетного кодекса обязательны для всех без разбора учреждений культуры, будь то маленький небогатый провинциальный театр или благополучный столичный. Закон об автономных учреждениях должен предоставить театрам выбор, оставаться ли им бюджетными структурами или стать относительно независимыми, при этом самим распоряжаться своими доходами от продажи билетов, программок, сдачи помещений в аренду и меценатской поддержки. До 2006 года распоряжаться могли все. Сейчас эти доходы поступают в общий котел под названием казначейство, которое перераспределяет полученное на свое усмотрение. И вот результат. Финансовые поступления во всех, без исключения, театрах резко сократились. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какой российский театр вы считаете лучшим? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Когда есть ансамбль, не просто одна или две звезды, а ансамбль актеров и режиссеров. Ну и Коскова из московских. Здесь БДТ, сатира, много лучших. Один нельзя назвать.
Мариинский. Такой дух там театральный. Когда заходишь туда, что-то такое стариной. Новые постройки, в них нет чего такого. Духа не чувствуется театрального.
Мариинский хороший театр. Не случайно же он на весь мир знаменит. Даже архитектурно величественный такой. Там и труппа соответствующая. Туда приходишь уже с определенным настроем. Я вообще предпочитаю театры, связанные с музыкой. Либо балеты, либо оперы и балеты.
Я считаю для себя самым лучшим театр комедии. Мне просто такое плохое настроение, что мне хочется немножко разрядиться и от проблем избавиться. Вот я сейчас взяла билеты Нины Усатовой с Игорем Скляром.
Драматический, исторический и хорошо работают все.
Мариинский. Во-первых, он популярный, и с театром связаны обычно какие-нибудь впечатления. А вот у меня с этим театром воспоминания определенные.
Мне нравится Буф, потому что я туда часто очень хожу. Там замечательный спектакль, всегда интересно, всегда ново, весело.
Мне очень нравится Мариинский театр. Там замечательные постановки, замечательные актеры, музыка замечательная, люди прекрасно танцуют, просто тело захватывает. И балет, по-моему, в России самый замечательный. Что есть.
Александр Ринский. С детства просто приучила. Мама, наверное. Там какая-то атмосфера своя. Сейчас современный театр более в пошлости ходит, а там классика. Сохраняются традиции, такие приличия. Это очень хорошо, я считаю. Потому что вульгарности и так хватает сейчас везде. Хочется посмотреть и отвлечься от этого всего.
Художественные. Мне нравятся там актеры, режиссеры. Те пьесы, которые там мне нравятся, как они ставятся.
БДТ. Ну, я еще ходил в 70-е годы, когда играл еще покойники Лебедев, Стржечек, еще Луспекаева я застал.
Вы продолжаете?
Конечно, нет. Станогов умер. Не то поколение, это все не то.
По России не знаю, по Санкт-Петербургу мне нравится. Театр юного творчества. Актеры там нравятся. Просто я там занималась, сама там выступала.
Комиссаржевская. Со школьной скамьи, что-то преподавательница нам привила любовь к этому театру. Может быть, актерский состав. Ну, просто очень часто ходили именно туда. Хотя я плохо там разбираюсь, но по ощущениям, по восприятию, атмосфера, что ли, такая располагающая. Самого театра.
Мне нравится театр «Дожди» больше всего. Близостью зрителя к исполнителям. Артисты там просто мне все нравятся, в принципе. Не могу выделить вот именно, что прямо звезда какая-то одна. А помещение самое обычное подвальное. Маленький такой, уютный, домашний.
Нет, я не интересуюсь. Бывал, как обычно, в БДТ, там, в Сержевский театр.
Но не тронуло, честно говоря, нет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какой российский театр вы считаете лучшим? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве, минут в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и сейчас мы предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Daytimers опубликовала исследование эффективности труда офисных работников. Согласно исследованию, современный офисный служащий выполняет за день в среднем только 2/3 запланированного объема работ. В 1994 году, когда проводилось аналогичное исследование, этот показатель был на 10% выше. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Современный служащий уделяет одному проекту в среднем 11 минут. Прежде чем его отвлекут, он перейдет к исполнению другой задачи. Но даже этот 11-минутный отрезок разбивается на 3-минутные фрагменты. Нужно отправить электронное письмо, прочитать веб-страницу, посмотреть электронный документ. Вернуться к прерванной работе человек может в среднем через 25 минут. Как утверждают психологи, многочисленные технологические новинки, хотя и повысили эффективность работы, но еще больше увеличили уровень ожиданий роста этой эффективности. Отсюда и происходит несоответствие между запланированной работой и той, которую человек способен сделать.
Новости коротко. Министерство информации Китая сообщило, что общее количество абонентов мобильной связи в Китае превысило 400 миллионов. Первый мобильный телефон в Китае появился в 1987 году. А в 2003 году число мобильных телефонов превзошло число обычных проводных телефонов. Японская компания NTT Docomo объявила о достижении нового рекорда скорости передачи данных для сетей сотовой связи четвертого поколения. 9 мая прошлого года Docomo удалось достичь максимальной скорости 1 гигабит в секунду. Во время последних тестов скорость передачи данных по направлению от базовой станции на абонентское устройство достигла 2,5 гигабит в секунду. Согласно исследованию компании Virgin Mobile, все больше британцев жалуются на боли в пальцах. Многочисленные жалобы связаны с огромным числом СМС, которые рассылают пользователи мобильных телефонов. 10% британцев признались, что они отправляют в день более 100 текстовых сообщений. Число жалоб на боль в пальцах и запястьях выросло за последние 5 лет на 34%. Всего на боли, связанные с СМС, пожаловались за последний год почти 4 миллиона британцев.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Птичий грипп снова тема №1 на страницах печати. Похоже, сбываются самые ужасные прогнозы насчет распространения птичьего гриппа на территории России, пугают новые известия. На сегодняшний день вирус зафиксирован в 5 субъектах России. Вспышка заболевания среди птиц зарегистрирована в Ставропольском крае, Дагестане, Краснодарском крае, Калмыкии и Адыгее. Между тем, грядущую эпидемию еще в январе предсказывала МЧС. Наиболее опасным периодом называлась тогда весна, когда из южных стран в Россию вернутся стаи перелетных птиц, которые и могут быть носителями вируса. В результате, как и предупреждал МЧС, по всей стране начнутся массовые заражения домашней птицы. Так пишут новые известия. В то же время российские производители птицы не считают ситуацию с распространением птичьего гриппа катастрофической. «Никакой особой озабоченности у нас нет», заявила корреспонденту независимой газеты генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. «Мы считаем, что отечественное птицеводство достаточно защищено. А то, что произошло в Дагестане, там, издание напоминает, из-за вируса птичьего гриппа на местных птицефермах пришлось забить сотни тысяч голов, то в целом на российский рынок никакого влияния не окажет», подчеркнула Галина Бобылева, генеральный директор Российского птицеводческого союза. Как пишет независимая газета, в Москве будет проведена вакцинация птиц от птичьего гриппа. Как заявил вчера журналистам заместитель главного ветеринарного врача Москвы Владимир Бурков, профилактические мероприятия начнутся после 15 марта и будут проводиться во всех местах, где содержатся птицы, в том числе в столичном зоопарке и даже школьных зооуголках. По словам Буркова, вакцину для прививания птиц поставит Покровский биологический комбинат, а распространяться она будет за счет бюджетных средств. Правительство заразилось птичьим гриппом. Таков заголовок в «Известиях». Птичий грипп превратился в проблему общегосударственного масштаба. Теперь с вирусом, который уже обнаружен в нескольких регионах России, будет бороться специальный штаб при правительстве. К концу февраля специалисты считают, ситуация будет непростая, объяснил вчера членом кабинета министров президент Владимир Путин. Да и соседи России птичий грипп уже потрепал. Действовать надо срочно, поэтому с назначением руководителя штаба тянуть не стали. Премьер-министр Михаил Фродков, недолго думая, предложил кандидатуру своего первого зама Дмитрия Медведева. И Путин тут же согласился, пишут «Известия». Так что с этого момента куратор национальных проектов в ответе и за падеж кур. И еще в продолжение, так сказать, продовольственной темы. Российских фруктов летом не будет. Это также одна из главных тем. Она уже поднималась во время снегопадов и теперь снова актуальна. Этим летом запастись витаминами за счет отечественных сезонных фруктов, судя по всему, не получится. По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства, нынешние морозы уничтожили до трети всех фруктовых деревьев и многолетних ягодных культур. Не только в центральной части России, но и на юге. Если же расчеты специалистов окажутся верны, то родной клубники, малины, смородины поесть нам не удастся. А даже чудом уцелевшие плоды и ягоды будут стоить на уровне импортных аналогов. В этом году морозы били не только температурные, но и географические рекорды. В зону замерзания попали даже Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополь и Дагестан. Они считаются основными поставщиками сезонных фруктов и ягод. Что уж говорить о более северных районах. Вот так сегодня об этом пишет пресса и о птичьем гриппе, и о фруктах, которых вряд ли мы увидим.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. На севере Испании в городе Мунья в стране Басков произошел взрыв, ранен полицейский. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев, зять главы региона Мурада Зязикова и прокурор республики. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Министерство финансов России в марте планирует внести поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Объем частных вкладов в России в 2005 году увеличился примерно на 40%, превысив 2 триллиона 750 миллиардов рублей, отмечает Министерство экономического развития и торговли. По текущему курсу это почти 98 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов составила к концу года примерно 54%. Министерство финансов России в марте планирует внести в правительство поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, упрощающие процедуру урегулирования страховых случаев. Планируется, что мелкие дорожно-транспортные происшествия с согласия всех его участников могут оформляться без участия государственной автоинспекции, а пострадавшие в дорожных происшествиях смогут получать страховое возмещение на сумму не более 20 тысяч рублей в своей страховой компании. В пересчете это чуть более 700 долларов. Британская компания Diageo, крупнейший в мире производитель алкогольных напитков и владелец международной торговой марки «Смирнов», подписала соглашение с инвестиционным подразделением российской «Альфа-Групп» о создании совместного предприятия, которое будет заниматься продажей алкогольных напитков в России. Доля Diageo составит 75%, российского партнера – 25%. Подразделение «Альфа-Групп» владеет торговым домом «Смирнов», выпускающим алкогольную продукцию под одноименной торговой маркой, а также правами на саму марку. Две энергетические компании Франции, «Газ де Франс» и «Суэз», объявили о предстоящем объединении, в результате которого возникает вторая в мире энергокомпания после «Электрисите де Франс». Доля правительства Франции, которая в «Газ де Франс» составляет сегодня 80%, а в новой компании сократится до 35%. Объем сделки – 38 миллиардов долларов, делает ее крупнейшей в истории энергетики Европы. Об объединении двух французских энергокомпаний было объявлено через несколько дней после того, как о планах купить одну из них, «Суэз», заявила итальянская энергетическая компания «Энель», на 30% контролируемая государством. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Европейскую комиссию вмешаться вмешаться в планируемую сделку двух французских компаний.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 28 февраля 28 рублей 11 копеек за доллар США и 33 рубля 33 копейки за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 18 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 28 февраля.
В этот день в эфире «Свобода».
В 1918 году в Москве историк и публицист Петр Струве составил сборник статей о русской революции «Из глубины». К 50-летию октября Радио Свобода передавало отрывки из статьи Струве «Исторический смысл русской революции и национальные задачи». Читает дочь Федора Шаляпина Татьяна.
Каковы исторические корни русской революции? Владимир Ильич Ульянов, Ленин, смог разрушить великую державу российскую, потому что в 1730 году племянница Петра Великого, герцогиня Курлянская Анна Иоанновна, победила князя Дмитрия Ивановича Голицына с его товарищами. Будь тогда принята дворянская конституция, не было бы революции 17 года. Нет никакого сомнения, пишет Струве, что русская революция есть первый в мировой истории случай торжества интернационализма и классовой идеи над национализмом и национальной идеей. Интернационализм может быть двух типов. Интернационализм мирный или пацифистский и интернационализм воинствующий или классовый. Первый интернационализм ставит себе великую моральную задачу и наивысшим по духовному содержанию образцом такого интернационализма было христианство с его идеалом вселенского церковного объединения. Другой смысл имеет воинствующий, классовый интернационализм. Он кровно связан с идеей классовой борьбы и с настроениями гражданской войны. Отчего идея классовой борьбы с такой легкостью завладела душой русского народа и опустошила русскую жизнь? Объясняется это некоторыми стародавними моральными пороками, гнездившимися в нашем народе, между классовым и между человеческим недоверием и недоброжелательством, часто разгоравшимся до ненависти. Революция порвала в русском народе старые связи, объединявшие людей, связи национальные, государственные и религиозные, и не создала вместо них никаких новых. Идея классовой борьбы в русской бытовой атмосфере оказалась силой только разлагающей и разрушительной. Эта отрицательная школа, пройденная русским народом в революционную эпоху, дает нам в то же время положительные уроки и ставит творческие задачи перед народным духом.
Петр Струве. Исторический смысл русской революции и национальные задачи. Радио «Свобода». 28 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода». Очередной час нашего утреннего эфира завершает рубрика «Истории Запада и Востока». В древнем испанском городе Кадис проходит традиционный ежегодный карнавал, самый знаменитый в Испании. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Кульминация карнавала в Кадисе, продолжающегося целую неделю, это красочное костюмированное шествие «Гран-Кавальгата Магна» под звуки местных оркестров, исполняющих пасодобли. Шествие проходит вечером в течение нескольких часов по центру Кадиса. Во время шествия все внимание приковано к украшенным цветами платформам с местными красавицами, одетыми в пышные наряды. Среди них богиня карнавала и нимфы. Их выбрали заранее из огромного числа претенденток, рассказывает кадисский журналист Рикардо Перальта. Конкурсы начинаются за месяц до карнавала. Отбираются местные красавицы и музыкальные коллективы, которые будут их сопровождать. Конкурсы самодеятельных куплетистов и музыкантов проводятся в несколько туров, ведь из примерно 100 коллективов необходимо отобрать лучших, среди которых затем уже в ходе праздника будут выбраны победители. Музыкальные традиции кадисского карнавала – это целый мир. Самый известный карнавальный жанр называется черегота. Это куплеты на злобу дня. Есть и более серьезные жанры, к примеру, компарсос и корус. Но вообще юмор и шутки занимают центральное место на карнавале. Рикардо Пиральта. Череготу обычно исполняют 8-12 человек. Это импровизация, непременно с юмором, на любую тему, включая политическую. Исполняются эти частушки под дудку и барабан в ритме пасодобле. В репертуаре компарсос меньше юмора и больше музыки. Речь идет тоже о произведениях собственного сочинения. Но здесь доминирует не политика, а лирика. А сопровождаются эти песнопения гитаристами. Есть еще и корус. Это коллективы до полусотни человек с солидным музыкальным сопровождением. Как и полагается на карнавале, все участники самодеятельных ансамблей разодеты в самые причудливые костюмы. Да и названия у них соответствующие. Кадисские уродцы, канальи, сбежавшие из дурдома, индейцы-мазохисты, козлоподобные и так далее. Ну а Хосе Гомес, владелец магазина запчастей для автомобилей, назвал свою группу «жандармы». Выступают они в жандармской униформе с куплетами на тему правил дорожного движения и штрафов. Карнавала куплетисты выступают на улицах и площадях города и, естественно, участвуют в главном шествии. Победители получают солидные вознаграждения от устроителей карнавала, муниципальных властей. Кадисский журналист Рикардо Пиральта. Победителей ждут денежные премии и возможность записать карнавальный диск. Премии помогают покрыть расходы на костюмы и компенсируют время, потраченное на репетиции. Поэтому за обладание премиями ведется упорная борьба. Между тем, карнавал – это не только возможность увидеть и услышать выступления самодеятельных артистов. В карнавальную неделю стоит всеобщее веселье. Ну а какое веселье в Испании без вина и хорошей закуски, тем более, если их раздают бесплатно? К примеру, на площади Святого Антонио в эти дни жители и гостей Кадиса бесплатно угощали хересом и пивом с устрицами. Тут же с вечера был устроен фейерверк, а танцы продолжались до самого утра. Рикардо Пиральта. Веселиться, танцует и поет в эти дни весь Кадис. Пить и есть можно всю ночь. Опасаться надо лишь шутников. Так исполнители жандармской череготы в этом году перепугали многих, останавливая ничего не подозревающих автомобилистов и требуя с них штраф. За подобную шутку обычно в Испании полагается тюремный срок, но в дни карнавала шутникам ее простили. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это была рубрика «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем утренний эфир «Радио Свобода». В следующем часе вы услышите.
«Птичий грипп на юге России», «Музей карикатуры в Лондоне», «Театральная реформа в России на грани провала».
Именно эту тему, театральную реформу, обсуждали вчера в Москве представители Союза театральных деятелей. Сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос. Какой российский театр вы считаете лучшим? Вот некоторые ответы, которые пришли на пейджер «Радио Свобода». Последний раз я посетил театр БДТ, то есть Большой драматический театр в Санкт-Петербурге, много лет назад. Это был спектакль «Три мешка сорной пшеницы», чего стоит только Кирилл Лавров. А рынок делает свое дело, многим он недоступен, считает Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. Еще один пейджер. Тот театр лучший, который поднимает социальные вопросы. Вопрос ограбления олигархами своего народа, считает Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Следующий пейджер, который пришел на ответ, который пришел к нам на наш пейджер, лучший театр, это театр оперы и балета, а также кукольные театры для детей. Остальные давно себя изжили. Александр Добрый пишет нам, лучший театр находится в Кремле, на Старой площади. Репертуар там всегда один, водить зрителей за нос. Зрители, это, конечно, мы, надо поменять этих актеров. Прямо скажем, образное высказывание. В те поры, когда здравствовали колоссы русской сцены, МХАТа Малого и Товстоногова, больше всего любила эти театры. Пишет Марина Зиновьевна.
Появились новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Булекбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали «Назарбаев, уходи».
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730.